Карина Демина. Громов. Хозяин теней. Книга восьмая. Глава первая. Московская купеческая управа приступила к сооружению на Щипке обширной богадельни на 300 человек. Работы ведутся с таким расчетом, чтобы к осени все здания были готовы в Черне. Богадельня устраивается на средства, завещанные П.М. Третьяковым в сумме свыше 1 миллиона рублей. По смете постройка зданий обойдется в 315 тысяч рублей. Русь. Дом, милый дом. Ладно, не скажу, что милый и что сильно скучал, но соседке, которая тотчас высунулась из-за забора, я помахал рукой. Тетка, правда, моментально скрылась, сделав вид, что ее тут нет. И думать не хочется, какие сплетни полетят по округе. Тимоха выбрался следом, огляделся этак с интересом и спросил: «Значит, ты жил тут?» «Жил», — согласился я, — «но на подробности не рассчитывай, я мало что помню, так, отдельными кусками». Тимоха оттолкнул калитку. «Надо же, не скрипит, и двор обкосили, дверь поправили, теперь на ней висел солидного вида замок, который Тимоха потрогал исключительно из интереса, а еще подозреваю, убеждаясь, что дверь — это и замок, и вообще все-то вокруг ему не мерещится». «Две недели. Много это? Мало? Несколько дней в госпитале и слезы Татьяны, которые мне почему-то не хочется видеть, и я отворачиваюсь, пусть и понимаю, что плачет она от радости, и Тимоху обнимает, не способная отпустить. А он хмурится так серьезно, явно растерянный, потому что есть от чего растеряться. И потом разговор, долгий-долгий, подробный, тяжелый. Ощущение грозы, буча, которая выбирается, чтобы улечься у ног. У нее снова длинное змееобразное тело и глаза на выкате. А что пока размер в четверть от себя прошлой, так это мелочи. Все мелочь, кроме слов, кроме рассказа, за которым скрываются потерянные дни и люди. Вздох и стиснутые челюсти, молчание. Тимохе тяжело принять, что деда больше нет, и Варфоломей ему был близок, и все-то погибшие в поместье. Это я не знал ни имен, ни лица для Тимохи, а ни утрата, как и само поместье, бывшее домом. И видно, как Тимоха сжимает кулаки и разжимает, а Татьяна просто прижимается к нему, обхватывая огромную его руку своими. Он же, разворачивая ее ладонь, водит пальцем по коже, которая все равно не такая, какой должна быть. И Татьяна смущается от этого внимания. «Это уже пустяки, просто следы. Николай говорит, что со временем и они исчезнут. Главное, я снова их чувствую». Она перебирает пальцами быстро-быстро, будто играя на невидимой арфе. «Видишь?» «Вижу». Прозвучало это да нельзя мрачно. А я продолжал говорить. Я никогда столько не говорил, как ту ночь. И потому во рту то и дело пересыхало. Тогда Татьяна подхватывала рассказ и снова, утомившись, отдавала мне. А Тимоха все слушал и слушал, и только ближе к полуночи мы замолчали. Вот, стало быть, как. Я только и запомнил, что свет. Еще подумал, что дерьмо, нельзя было Воротынцевым верить. «Ну, теперь Воротынцевы в такой же заднице, как и Громовы», — сказал я, — «или почти такой же. Потому что пусть следствие и не завершено, но гадать нечего, кого на роль козлового отпущения определят и кому придется выплачивать компенсации, если не людям, то городу и государю. А этот, значит, наш, чтоб, ну, отец, — Тимоха качнул головой, — это ж мало до греха не хватило, и дед не знал, он бы не допустил и разговора про помолвку, не то чтобы подписывать что-то. Ну да, верю, никто не знал. И ребенка Громовы своих не отдают, нашел бы способ, а отец промолчал, и все промолчали. Дерьмо. Он снова повторил это слово, вцепился в волосы и замер. Сидел так несколько минут, а мы с Татьяной ждали, когда Тимоха снова заговорит. И он распрямился. «Мне бы тоже познакомиться с братцем».
«Тим, тебе бы сперва с целителем познакомиться.
И с ним тоже, раз уж ты за него замуж собралась». Татьяна замерла, вдруг осознав, что помолвка может быть разорвана, что теперь все изменилось, и пусть она любит брата, но у него могут быть собственные на нее планы. «Если человек хороший, то целитель — это сила». Тимоха тоже ощутил эту настороженность и сомнение и понял все правильно.
«Хороший, просто замечательный».
«Вот и славно. Мне эти женихи по предварительному сговору никогда не нравились». Тимоха поднялся. «И вообще, надо бы тогда, не знаю, собрать всех, кто остался, и Михаила тоже».
«Вы с ним похожи». Татьяна поддержала его под руку. «Не перенапрягайся, тебе пока нельзя. Ты пролежал вон сколько дней. Тело не готово двигаться».
«Тише». Тимоха обнял сестру. «Теперь все будет хорошо».
«И чтоб вас всех, мне захотелось поверить». С Мишкой они на следующий день встретились. Тут уже обошлось без слез и объятий тоже. Взаимная настороженность. И Татьяны тоже, причем не понять, за кого из них она больше волнуется. Тимоха выше, здоровее, тень его больше. А Мишкина только выглянула и сразу нырнула к нему под пиджак. Только огромные глазища из-под полы поблескивали.
«Выходит, брат?» — осторожно спросил Тимоха.
«Я ни на что не претендую». Мишка не спешил подходить.
«Ну и дурак.
Сам ты дурак.
Что было, то было». Тимоха обладал не только спокойствием, но и чувством юмора. «Я тебя помню».
«Помнишь?»
«Смутно. Ты мне пряники покупал и петушка, такого оранжевого, и хвост золотой, сусальный.
Надо же, я тоже помню этого петушка, который оказался настолько красив, что Тимоха долго не решался его попробовать. Он выставлял руку, крутил, разглядывал и трогал покрытый сусальным золотом хвост, причмокивая губами. И вспоминать об этом было больно».
«Спасибо».
«Как-то не за что», — смутился Мишка.
«А ты все помнишь?» — поинтересовался я.
«Нет, точнее, временами. Отдельные картинки. Ощущение такое мертвого сна. Знаете, когда тело цепенеет, и ты в нем точно заперт. Рвешься, кричишь, а в итоге не получается даже пальцем пошевелить. А потом все гаснет, и только темнота остается. Не страшно, нет, спокойно даже. Михаил, стало быть, я рад, что ты есть». Это было сказано спокойно и с достоинством. «Громовых и так почти не осталось, так что дело твое, но не спеши отказываться от родства. Имя? Имя – дело третье, тут уж как сам пожелаешь».
Тогда они тоже долго говорили. В принципе, оно и понятно. Потом столь же долгий разговор состоялся сперва с Николя, а потом и с Карпом Евстратычем, которого возвращение Тимофея обрадовало едва ли не больше, чем нас с Татьяной. Заглянул и Еремей, но исключительно поздороваться и меня забрать. Ну да, расскажу, в сон не сваливаюсь и вообще с виду здоров, то больничный закрывается. Стало быть, здравствуйте, гимназия и любимая латынь.
«Учись», — сказал Тимоха строго, — «и давай без глупостей». Напутствовал, стало быть, и сразу дал понять, кто тут теперь старший. Странные, по правде говоря, ощущения и даже какая-то ревность, что ли, обида. Нет, скорее такое вот недовольство, вполне объяснимое, человеческое. Я столько времени был сам и не пропал, и никому не дал пропасть. И вообще, я самостоятельный, а тут вот берут и командуют. С другой стороны, глядишь, и вправду будет легче. Сил у меня никто не отбирал, теней тоже. Верю, что эта спячка когда-нибудь дозавершится. А в остальном я один совсем не справлюсь. Мелькнула, конечно, мыслишка отложить учебу, раз уж ворон улетел, но Оставался ведь и тот, кто его сюда пристроил. И выставка эта, и ребята опять же. Да и в целом, чую, всем дел хватит. «Савка!» Метелька ждал у входа во флигель, прячась в тени, и ко мне бросился и ткнул кулаком в бок. «Вот ты, зараза!» Еремей подтолкнул меня в спину, велев. «Отведи, пусть помогает, раз уж так. Вечером заберу». «Сам, зараза!» — ответил я. «Я? А я чего? А чё уехал и без меня? Такой вот мертвяков видел?» «Не, там только кости одни». «Мертвячи?» — уточнил Метелька. «Ага, земля вывернулась, и они полезли». «А говоришь, не видел?» «Так не скелетами. Они вроде как друг с другом сцеплялись. А ты тут с Еремеем?» Еремей, посчитав, что свой долг выполнил, куда-то исчез. «Почти всею гимназией мы тут. Сперва, как узнали, что происходит, мы у Демидовых были в мастерских, делали эту штуку для выставки. Ну а тут колокола так бам-бам-бам!» Где-то громко завопила, запричитала баба, и я дернулся было на голос. Здесь снаружи звуков и запахов было куда больше, а еще люди. Из окна я видел, но оказывается, лишь малую часть того, что творилось вокруг. «А, мамочки ротные!» Вой взлетел и оборвался. «Не обращай внимания, тут порой такое бывает». Метелька подхватил меня под руку и потянул куда-то в бок. «Наши там. В общем, как колокола зазвонили, то Демидовы сразу тревогу подняли. Нас, стало быть, в подвал. Там такой подвал, я тебе скажу. Заблудиться с непривычки проще простого. И сидеть велели. Мы и сидели. Вот. А после уже выпустили. Ну и сказали, что кладбище поднялось». «Это не мы», — в который раз сказал я, чувствуя, что не верят. «Погодь, сейчас всем расскажешь. Ну и сперва вроде как сказали, что пула нету, которая с кладбища полезла, остановили». Палатки. Всюду палатки. И люди. Живые потоки их сходились и расходились. То и дело раздавались крики, вспыхивали ссоры и тотчас гасли. Стоило появиться мрачному характерного вида молодцу. Но тишина держалась недолго, и вот уже ее снова нарушали визгливые бабьи голоса, выясняя, кто и где стоял. А главное, люди растекались у палаток, точно желая взять их кольцо и не выпустить целителя, пока не примет. Грязные, вонючие, обряженные в лохмотья, какие-то одинаково закопченные, с черными лицами. «Мы там-то медсестрам помогаем, марлю режем, бинты скатываем и носим в стирку, потом сушить еще. Орлов горячим воздухом на раз, а Демидовы кухню поставили, но там дальше похлебку». В этом человеческом море, которое почти затопило госпиталь, я чувствовал себя потерянным и потому просто шел туда, куда меня тащил Метелька. А потом слух пошел, что черная туча над городом легла, и с нее, значит, мор стучится. А еще, что государь ездил к кладбищу, но упокоить не смог, и Алексей Михайлович не смог, и, значит, быть чуме, а потом и концу света. Во всех церквях молебны начались, и люд собирали, и крестные ходы пустили, и даже мощи, какие были, выносили в город, и иконы тоже. Чтоб вас! Как-то я в теории представлял масштаб, но не настолько. Карпий Стратыч тот, конечно, говорил, но не в таких подробностях. А потом пошли листовки. Метелька крепко держал меня за руку и тянул сквозь толпу. Я и не сопротивлялся. Добравшись до госпиталя, мы рысью двинулись вдоль крыла. И там писали, что это все нарочно, что рабочий люд собираются извести, а потому не станут лечить никого, и что целители все, какие есть, сбегли от чумы, и что родовитые тоже с города подались. Нас сперва думали на Урал отправить, но я сказал, что без тебя не поеду, а тут вроде как, что вы вернулись и что живые. Я к тебе хотел, но... «Не пустили». «Ага», — сказал Метелька. «И Еремей сказал, что ты того, ну, все одно спишь, вот. А тут волнения пошли по городу, рабочие бастовать начали, и кто-то там даже звал, чтоб к царю шли, несли эту, как его?» «Петицию!» Орлов был взмылен, а воздух над ним дрожал от жара. «Привет, Сав, рад видеть. Идем, чай будешь?» «Будешь. Надо пока есть, потому что потом может и не быть. «Фух, я весь запарился. Рассказывает?»
«Ага».
Мы оказались на заднем дворе госпиталя, где, впрочем, тоже нашлось место что палаткам, что навесам, под которыми протянулись какие-то столы, бочки. Чуть дальше на натянутых меж столбами веревках колыхались белые полотна. «Тут у нас и кухня, и прочее все. Петиция. Яр-яр, тут Савку отпустили!»
«Меня никто не держал.
Ага, а охрану перед флигелем так поставили, чтоб народ не лез».
Про охрану никто и словом не обмолвился, но с учетом происходящего вполне допускаю, что именно для того и поставили.
«Привет!»
Яр появился с огромной кружкой, которую пронес над рыжей макушкой Никиты и сунул мне.
«На, вот, пей!»
«А я?»
Орлов состроил скорбную гримасу. «Ты обойдешься.
Я, между прочим, сил потратил».
«Как и все тут. Ладно, не ной, пойдем. Там аккурат бочки привезли. Поможешь?»
Чай оказался травяным, но душистым и сладким до удури. Впрочем, я не жаловался. Пойти я тоже пошел, но лишь за тем, чтобы, примостившись на ступеньках, смотреть, как Демидов ловко управляется с огромными, едва ли не с его самого размером, бочками. И ведь были тени пустыми, хотя работал не один. Из грузовика бочки выкатывал парень, в фигуре которого угадывалась общая с Демидовым кровь. «Кузен?»
«Так вот». Орлов присел рядом и махнул рукой. Я обернулся, но никого не заметил.
«Серега, тащи нашего целителя сюда, даже если он отбиваться станет. В общем, тут, конечно, было весело. Ну, собралась толпа, значит, и как двинет ко дворцу».
«Не двинет, она правится крестным ходом», — поправил его Демидов.
«Ага, только там не молитвы читали».
«Смотря кто», — Демидов смахнул пот со лба. «Всяких хватало, многие как раз с молитвами и шли.
Но войска-то подняли».
«Конечно. Их еще раньше по тревоге подняли и к кладбищу направили, и гвардию тоже как положено. Балаболты!»
«Как есть, так и говорю», — отмахнулся Орлов. «Толпа была?
Была.
Шла ко дворцу?
Шла.
Были крикуны?
Были».
«Это да», — согласился Демидов. «Такие, что звали прямо во дворец и войти, но государь сам вышел к людям».
Сказано это было с немалым уважением.
«Ага».
Орлов протянул руку, и Демидов сунул чаю и ему.
«Вышел, ну и речь сказал, что пришла беда, но это малое. А если смута начнется, то беда большое станет, и никому-то от того не будет легче. И призвал объединиться, чтобы помочь тем, кто пострадал. Ну вот и видишь».
«Я видел, правда, не очень понимал.
А государыня, которая тоже вышла, заявила, что будет устроен временный госпиталь, где ее целители примут тех, кто опасается, что болен».
«Примерно всех». Подозревают, целители обрадовались, да и коты.
«И цесаревна, сестра государя, которая прибыла, вот как только узнала, что в Петербурге неспокойствие, тоже заявила, что и сама будет помогать, и что все-то крови Романовых пройдут по городу, дабы сиянием своим выжечь темную заразу».
«Чудесно!»
А затем снова государь взял слово и обратился уже к думским, мол, великая власть им дана, но и ответственность, и все такое вот. В общем, они обязаны помочь в организации госпиталей.
И они обрадовались, как я думаю, тоже деякоты. Икота она вообще выражает исключительно радость и верно подданическое желание родине служить.
«И они, значит, вот это вот все?» Я обвел руками двор.
«Не все. Выяснилось, что в первый же день, когда было только известно, что кладбище поднимается, многие отбыли из города».
Орлов хлебал чаек и блаженно щурился. «Дела родовые, волнения в угодьях, кого-то здоровье подвело». Глава гильдии вовсе заявил, что страхи преувеличены и никаких эпидемий не будет, а если и будут, то исключительно вызванные грязью и крысами и нежеланием людей заботиться о своем здоровье.
Глаз уловил движение, и я обернулся, чтобы увидеть, как спешно ныряет под столы чумазый ребенок, закутанный в тряпье и тощий, он двигался рывками, то и дело замирая, чтобы не быть замеченным.
«Вот такие потянулись», — Демидов кивнул на него или ее, потому как определить пол было затруднительно. В общем, государь, когда доложили, кто там отбыл, то и постановил, что раз так, то здоровье и дела родовые – это важно, а потому не стоит отвлекаться от них службой, и отправил в отставку, продолжил Никита, следя за ребенком. Тот крутил головой, озираясь, а потом забрался под стол глубже. «Четырех министров и семерых думских», — Яр поддержал рассказ, «и еще помельче которых, а нам дворянство дали». «Поздравляю». «Да, отец говорит, что хорошо, но теперь многие ополчатся». «А так бы не ополчились». «Это да, и не только нам». «Еще Юхашевым», — Орлов цыкнул на пацаненка, «а я все-таки решил, что под столом мальчишка, когда тот попытался стащить со стола сложенные бинты. Хоть же, глаз да глаз нужен, так и норовят стянуть. Даже если им не надо, то все одно. Надо, когда такая бедность, то любая тряпка за благо. А кроме Юхашевых, Абрикосовы и Натубины еще семеро купцов первой гильдии получили титулы с правом наследования за заслуги перед Отечеством. И чем заслужили? Абрикосовы склады освободили, там тоже госпиталь теперь, берут всех, кто приходит, лечат. Ну, целителей не хватает, хотя Абрикосовы сказали, что заплатят всем, и платят. Мальчишка, отбежавший, не ушел совсем, но повернулся чуть дальше и упрямо направился к другому столу. «А ну, кыш!» — крикнул Демидов, но окрик не произвел особого впечатления. Впрочем, перед столом вырос очередной гвардеец, и уже близость человека крупного и опасного заставила мальчишку отступить. Юхашевы поставили с мануфактур полотно для бинтов и корпию и раздачу хлеба организовали. «Натубины. Там Авдотья Семеновна заправляет. Суровая весьма дама из старых купцов. Так-то говорят, скупости изрядной. Но сейчас и сама вышла и всех своих девиц, а у них, почитает, не девки в роду, вывела к церквям, к богодельням, чтоб в порядок привести. Поставила телеги, где раздает хлеб. Но сперва надо пройти осмотр». «Перемены. И вот ощущение такое странное да нельзя. Я ведь и вправду случайно оказался на том кладбище в тот день, и к тому, что происходит сейчас, имею очень косвенное отношение, но ведь имею. И вот этот вот крестный ход, который случился, кажется, перевранным эхом другого, состоявшегося в моем мире больше сотни лет тому, но завершившегося большой кровью, а здесь вот иначе вышло. И не шанс ли это для мира, для всех нас? Или просто я ищу параллели там, где их нет?» «Ну а там-то и остальные подтянулись. Кто чего может. Купечество, которое поменьше объединилось, сборы учиняют, помощи, собирают вещи для бедных, списки составляют, кому да что общие точки открывают. Дворянство тоже решило не отставать. В доме, конечно, возмущение изрядное, потому что вроде бы к слух пошел, что государь воспользуется случаем, чтобы поменять состав, и не будет смотреть на то, что остальные думают, но воспользуется правом крови, и многие теперь его поддержат. И перемены не только в госпиталях, они глубже. К добру ли только? И правильно сделает». Никита пригладил взъерошенные волосы. «Отец говорит, что он давно ждал подходящего момента. Дума, она не то чтобы мешала, но там сейчас настроения были такие, которые за старину, за порядок, за усиление власти, оно где-то и неплохо, но...» «Не сейчас, понимаю». «Вот, и многие, кто уехал, они из тех, кто за старый режим». «А потому предлог для отставки отличнейший. Вот прямо даже лучше не придумать. Грешно не воспользоваться». «Вот, а у нас тут тоже вышло. Сперва, конечно, дома сидели. Кто б нас выпустил?» Яр говорил неспешно. А Елизар как-то встал и заявил, что хочет помогать, что он пусть и не так много умеет, но может силой делиться со старшими, и попросил отвезти его сюда. Мол, он тут работал, его знают, и Серега следом. «И вы?» «Само собой, как-то даже стыдно стало. Нам бы попроситься, а не малым, а они вот...» «Нет, мы бы так пошли, потому что... ну как не пойти?
Уже стало понятно, что вроде как и не опасно, чтобы как раньше, но работы много». Орлов пожал плечами, явно удивляясь, что приходится объяснять такие простые вещи. «Матушка медсестрам помогает, а мы вот тут. Огнем удобно воду греть, чтоб бинты кипятить. Ух, честно, вроде простое заклятие, но надо было не переборщить». Он в первый день едва не спалил все. «Так не спалил же!» «Не поспоришь». «Демидовы придумали камни положить, сделали сушильные столы из камня». Орлов указал на дальние столы, которые вправду оказались каменными. «На них сперва раскладывали бинты, я грел, камни раскалялись, оно и сохло, и это...» «Дезинфицировалось?» «Точно, вот! А потом уже и вешать стали. Теплый воздух вверх поднимается, и тоже сохнут неплохо. Людей много, и бинтов много». Потому что в городе их много, если сперва, возможно, опасались, не верили, что их и вправду станет кто-то лечить, то постепенно слухи расползались. «Будет еще больше», — сказал я, глядя, как женщина в темном платье ловко подцепляет высохшие бинты крюком, стаскивает их с края и снимает целыми охапками, скидывая в огромную корзину. «Когда слухи до окрестных сел дойдут, сюда все потянутся, никакой гильдии не хватит». «Гильдия!» — протянул Орлов странным тоном. «Тут, Сав, такое вот дело. Похоже, что нет больше гильдии. Или не будет».